Бхакти Сутры Нарады. Мы продолжаем изучать. Потому что самоотдача связана с духом бхакти, пониманием принципа бхакти-йоги. А Нарада является величайшим святым, достигшим именно через самоотдачу. Атма-неведана, пропатти-йога. Все это есть бхакти-йога.
Когда такие бхакты общаются друг с другом, говоря о Господе, их голоса дрожат от всеохватывающего их трепетного волнения, а из их глаз льются слезы умиления. Они очищают и освещают не только свои семьи, но и всю землю.
Это описание непосредственного опыта. Какой опыт называется? Анубхава или Дивья Пратьякша. Непосредственное постижение божественного. Также он еще называется раса, переживание расы. Почему это происходит? Потому что душа переносится в небесные измерения, в божественные миры. То есть тело остается здесь, а душа возвышается до чистоты вибраций божественного мира. Махар-локи, сатья-локи, может быть даже, джана-локи, даже сварга-локи достаточно, чтобы возникло воодушевляющее чувство. И когда душа переходит на эти вибрации, ее охватывает необычайное ликование, необычайное блаженство, необычайный восторг, необычайный экстаз или расширение, или чувство величия или преданности. Это все зависит от наших предрасположенностей. Но обязательно душа испытывает вот это духовное вознесение. Христиане называют это исступление. То есть исступление у них – это что-то наподобие эксамадхи. И вот когда душа испытывает это, мы не обязательно будем входить в савикальпа самадхи или нирвикальпа самадхи с остановкой дыхания, ума, выходом души. Мы можем находиться в обычном теле, потому что бхава самадхи, сахаджа самадхи переживается в бодрственном состоянии. То есть особенность сахадж самадхи, созерцательного присутствия, в том, что оно не зовет вас к поглощению дхьяной, а все ее опыты приходят в состояние подступающей концентрации, то есть в бодрствовании наяву посреди этого мира. И это очень важно, потому что именно в этом состоянии мы можем переживать наиболее полноту всех энергий. В дхьяна-самадхи это невозможно. Ум надо остановить, глаза надо закрыть, от чувств отрешиться, тогда дхьяна возможна. Но большую часть жизни мы не проводим в дхьяна-самадхи. В дхьяна-самадхи проводят, ну, может быть, некоторые йогины, ну, которые вошли в самадхи, залепили уши воском, вышли из тела, и тело их где-то сидит 200 лет. Как лама Итигела в Вывелгинском Децане. Когда коммунисты начали преследовать лам, по-моему, в 30-е, в 25-м году или 30-м, он сказал: все, я вернусь через 70 лет, сел в позу лотоса, его закрыли и спрятали. И до сих пор его информации, ученые говорят, загадка природы. Не могут объяснить это. Тело не живое, не мертвое, 70 лет без еды, без пищи, и в нем теплится жизнь, есть пульс, признаки жизни. Но для нас Важно принцип сахаджа-самадхи как принцип пребывания в естественном состоянии, когда мы можем говорить, думать, действовать, слышать, обонять, осязать. Это и есть принцип сахаджи, ситхов. И вот когда душа, не улетая в другие измерения, переживает это называют раса, бхава, бхава-самадхи или сахадж-самадхи. Ваше тело находится здесь, а ваша душа находится в сатья-локе. И вот святые телом находятся здесь, а душой они могут быть в сатья-локе, в тапа-локе, в махар-локе, в джана-локе. И если они находятся только частью своей души, самым тонким умом, то это не проявляется физически. Ну, то есть их голос не дрожит, у них нет слез, признаков экстаза, их дыхание не останавливается. Они адекватны в этом мире. Они могут говорить, улыбаться, даже разговаривать с вами на бытовые темы. На бытовые темы Кали-юги. Бытовые темы нашего материального мира. Но их душа все равно будет в сатья-локе. Или в сварга-локе, в зависимости от реализации. Но если они подключают еще большую часть своего сознания, то признаки этих качеств будут проявляться в этом материальном мире, потому что, пребывая большей частью души в сварга-локе, в махар-локе или в тапа-локе, невозможно обычно быть как обычный человек в этом мире. Это обязательно будет проявляться. Как будет проявляться? В виде огромного восторга, огромной радости. И вы будете разговаривать и смеяться. И все любые материальные проблемы для вас будут полная иллюзия. Все страдания этого мира для вас будут полная иллюзия. И к вам кто-то подойдет и говорит, вот у меня это приобрет. Ха-ха-ха. Ты глупец, что ли? Здесь такой экстаз, такое божественное благословение. О чем ты вообще думаешь? О чем ты вообще говоришь? Он скажет, там на кухне нет картошки. Скажет, будем есть там перловку. Какая разница? Когда такая радость, это все не важно, это все не важно. И некоторые святые так и делали. Они говорят, а все равно, что люди говорят, будем кататься в пыли от радости. Им ничего не надо. Ну, подали что-то, поесть попросили. В ведической традиции саньяси садху всегда подают. Достаточно подойти с миской и сказать, бикшам дэхи, дайте еду этому телу. Что-нибудь бросят, съел и дальше кататься в пыли. Тело катается в пыли, дух в махарлоке, дух в сваргалоке. И когда такой человек слышит, что кого-то одолевают мирские желания, он просто сплевывает, говорит. Он даже, ему это неприятно даже. Как можно думать о мирских желаниях, когда душа в махарлоке, там, где нет никаких мирских желаний, где экстаз, восторг, блаженство, величие, чистота, красота, непрерывная трансляция божественных качеств. Но не все так делают, потому что если в нашем обществе вы так будете делать, вас не поймут. И это зависит от того, какая часть души пребывает в божественном мире. Потому что самоотдача всегда связывает вас с божественным миром. Здесь не важна логика, не важны священные писания. Все это ушло в прошлом, как в детском саду. Это нужно было вначале, но потом это не важно. Потому что логика – это ум, писание – это тоже определенный ум. Это нужно для обучения, как, допустим, когда учится правописанию, нужно писать крючки, палочки, но когда человек учится в аспирантуре, он никогда не занимается такими вещами. Он пребывает в прямом переживании Бога. И самоотдача – это прямое переживание Бога. Один буддист пришел спорить святому по поводу природы Бога, существования Ишвары или несуществования Ишвары. По-моему, этого святого звали Рамануджачари. И он очень хороший приготовил логические аргументы, но думал, ну, сейчас я такие аргументы ему предоставлю, он не сможет их отбить. Все, его школа терпит поражение. А Рамануджа сказал, а Бог не познается логикой. И буддист не знал, что сказать. Он очень хорошо подготовился, но оказалось все зря. И вот дивья протягша – это опыт прямой самоотдачи, прямого постижения божественного.
Они увеличивают святость мест паломничества, усиливают благость и праведность совершаемых дел и вселяют в людей веру в праведность и истинность священных писаний. Ибо такие бхакты всецело растворяются в нем. Их прародители ликуют, глядя на них с небес. Боги танцуют от радости, и вся земля обретает Спасителя.
Такие святые сами являются носителями духовного знания. Согласно ведической традиции, существует несколько способов достоверно что-либо познать. И первое – это логика, логический способ. Логический способ – это познание через вывод, когда мы движемся от частного к общему или от общего к частному. Дедукция, индукция – два метода. И иногда это помогает. Другой способ – это эмпирика. Эмпирика – значит, мы доверяем своим чувствам. Наши чувства что-то нам говорят – и мы делаем вывод, но иногда нас чувства нас обманывают. Иногда наши чувства несовершенны. Логика тоже – это выводы на уровне ума, но ум иногда не способен описать реальность. Например, мы не можем с помощью логики познать Бога. Мы можем его пытаться логически выводить, но это нам не поможет. Сколько бы мы ни познавали его с помощью логики, это будет подобно тому, как половник, который переносит в пищу, но сам ее никогда не ест. То есть мы не почувствуем его вкус. А не почувствуем вкус, значит, не познаем. Эмпирика тоже. Чувственное восприятие ограничено. Например, мы не можем видеть электроны, а есть еще гипотетические частицы, которых выводят только в виде уравнений. Есть различные тонкие энергии, которые недоступны для восприятия. И в ведической традиции третий вид авторитетного свидетельства, авторитетного способа получать знания – это обращение к духовному авторитету. И вот такие святые являются духовными авторитетами, прямо свидетельствующими о божественной реальности. Кроме святых, такими авторитетными свидетельствами являются священные тексты, священные писания, которые изошли от этих святых. И вот Нарада Сутра, Бхакти Нарада Сутра, она как раз является таким авторитетным свидетельством. Пока вы не пообщаетесь лично с тем человеком, который видел Бога или знает Бога на собственном опыте, имеет анубхаву, дивья пратьякшу, вы не примкнете к авторитетному свидетельству ни путем логики, ни путем эмпирики. Поэтому очень важна связь с такими людьми, поэтому у нас есть не только людьми, существами, божественными существами, древо-прибежище, гуру-йога и ведической традиции есть принцип учитель-ученик. Потому что если воспринимать на уровне логики, то можно действовать как Дэвид Юм в свое время. Дэвид Юм дал как бы такие четыре формулировки или четыре таких вопроса, которые он хотел всех теологов пригвоздить. Он задал такой вопрос. Если Бог добр, то почему в этом мире столько зла? А если Бог мудр, вернее, если Бог щедр, то почему в этом мире постоянно кому-то чего-то не хватает, постоянно кто-то чего-то не имеет и не удовлетворен? А если он совершенен, почему столько несправедливости, почему такие строгие законы в этом мире? А если Бог непогрешим, откуда в мире столько бардака, столько хаоса и столько всего грешного? И Дэвид Юм, великий философ, он выдал эти четыре вопроса. И действительно, если мы с позиции логики попытаемся анализировать эти вопросы, они логичны. Но эти вопросы исходят из обусловленного ума, который считает, например, который делает изначальные ошибки, изначальный посыл, он уже ошибочен. Например, Дэвид Юм считает, что он есть тело. Считал. И он считал, что Земля – это мир, предназначенный для удовольствия и наслаждений. Он судил со своей обусловленной точки зрения. Но если мы признаем, что Земля, сансара – это вообще не мир, предназначенный для наслаждения, а созданный для исправления душ, для прохождения им определенных опытов, в том числе и болезненных, для отработки своей кармы и пробуждения. И если мы примем точку зрения, что человек не есть это тело, и он не есть также ум, то вся логика Дэвида Юма, она просто рассыпается.
Такие самореализованные личности, живущие в любви ко всем, равно относятся к каждому. Для них не существует различий, основывающихся на касте, образованности, красоте, социальном происхождении, богатстве, профессии и так далее. Ибо они обладают его божественной природой. Нельзя вовлекаться в напрасные споры и дискуссии. Поскольку Бхакта свободен от влияния пар противоположностей, таких как удовольствие и боль, свободен от желаний, стремление к выгоде, то это позволяет ему иметь достаточное количество времени в своем распоряжении и не тратить напрасно даже половины секунды. Необходимо всегда и во всех аспектах своей жизни восхвалять и почитать одного только Господа, будучи свободным от всех забот и тревог. Ибо когда Господь прославляется и восхваляется, Он вскоре являет Себя Своим Бхактам и благословляет их осознанием Его абсолютной божественной природы и самореализацией.
Что такое восхваление, прославление? Это способ установить связь с Абсолютом через речь или через ум. Когда мы находимся в возвышенном состоянии, естественным образом в душе происходит такое прославление и восхваление. Если вы находитесь на уровне ума, это происходит физически. Если ваша речь активна, это происходит через речь. Если вы находитесь вне ума, это происходит на невербальном, неконцептуальном, неумственном уровне. Но устанавливается такая связь. И возникает возвышенное сознание. Благодаря такому прославлению, восхвалению, душа совершает перемещение сознания. Это не так, что она покидает физическое тело, но ее вибрации меняются, и она по своей сути начинает осознавать реальности более высоких миров. Например, если вы можете осознать реальность Сваргалоки, мира Индры, вы увидите реальность Индры, его свиту, культуру богов, этику богов, силы богов, мудрость богов, окружение, их игры, их законы. Для вас это начнет открываться. Вы не прочтете это в книгах, но вы это узнаете изнутри, если ваша душа изменит свои вибрации и поднимется по вибрациям до уровня Сваргалоки. А если она изменит свои вибрации еще сильнее, вы можете напрямую быть связанными с Махарлокой и познать, как себя чувствуют души на Шветадвипе и в других областях Махарлоки. А если ваша душа еще более изменит вибрации, вы можете познать, как ощущают себя души в Тапалоке или даже в Сатьялоке, в плане Абсолюта. Итак, на чем строится принцип самоотдачи? Почему душа возвышает свои вибрации? Этот принцип строится на признании верховенства Бога, Абсолюта. Джива и Ишвара с абсолютной точки зрения – это одно. Это один парабрахман. Но Ишвара – это чистый парабрахман, который возник в результате смешения вимарши с чистейшей сатвой. В результате такого смешения вимарши с чистейшей сатвой возник первичный метаразум Ишвара. Джива – это всегда смешение вимарши, творящей вибрации Абсолюта, с тремя гунами. Когда вимарша смешивается с тремя гунами, получается джива. И джива начинает жить в причинном, тонком теле и физическом. Джива является частицей Ишвары. Например, Брахма творит Вселенную, и благодаря его творению создаются души. И эти души сначала исходят из Брахмы как нечто очень тонкое, как некая точка в причинном мире, как отдельный локус сознания, то, что называют монада в западной философии. Затем, когда Брахма наделяет эту точку определенными качествами, появляется тонкое тело. Все это мысли формы Брахмы, Абсолюта. Наконец, когда тонкое тело развивает в себе тонкие индрии, и эти индрии побуждают прану двигаться за пределы тонкого восприятия элементов, танматр, возникает вибрация, грубая вибрация и тенденция войти в физическое тело и породить грубые джнян-индрии и карма-индрии. Возвышение души происходит за счет признания верховенства своего источника, верховенства Абсолюта и постоянной отдачи Абсолюту. Бог – это центр реальности. На санскрите это называется хридем. Хрид – это сердце, означает «это сердце». Хрид – аям. То есть Абсолют есть сердце реальности. И духовный путь пробуждения на пути самоотдачи, также и самоосвобождения правильного, созерцания, заключается в том, чтобы признавать это сердце ежемгновенно и ежесекундно. Признавать центром Абсолют, а не что-то еще. Например, вы едите бутерброд. Сосочки языка воспринимают вкус. Есть большая тенденция у ума признать бутерброд или вкус от него центром на данный момент, наслаждаться вкусом, забыв все, вот как вкусно. Но если вы следуете пути самоотдачи, вы должны в этот момент во вкусе найти центр, и этот центр должен быть Богом. Он должен владеть вашей душой. А вкус должен идти к этому центру. И так при любом восприятии, когда вы общаетесь с кем-либо, возникает состояние отношений. В этих отношениях ваши тела, ваша энергия общаются, язык, личность. И если вы забываете, вы делаете либо себя центром, либо другого центром. Если вы делаете другого центром, вы подвергаетесь влиянию другого. Если вы делаете себя центром, вы подвергаетесь влиянию своего ума, своего эго. Но на самом деле центром этих отношений является Абсолют. И в любом случае вы делаете ошибку. Делаете себя центром, вы делаете ошибку. Делаете другого центром в общении, вы тоже делаете ошибку. Это как нигилизм и этернализм. Но если вы делаете Абсолют центром, то это единственно правильное состояние. Таким же образом, чем бы вы ни занимались, вы должны искать этот центр, и этот центр всегда есть. Переживаете ли вы боль, удовольствие? Размышляете над концепциями? Воспринимаете что-либо удаленное? Делаете какое-либо дело? создаете какой-либо план, читаете мантру или делаете ритуал, везде и всегда нужно отыскивать этот центр. Это сердце реальности. И святые мудрецы, так же, как и боги, это те, кто понял этот принцип. Их уже не обманешь. Что бы ни воспринимали, новости по телевизору, новости по интернет-радио, кто-либо с вами разговаривает, что-либо происходит, ощущение вкуса, какие-либо слова. Святые знают, это все не важно, надо делать центром Бога. События в сансаре, надо признавать верховенство Бога и надо в этом утверждаться. А глупые души, что они делают? Они являются легкой добычей сансары. Это как есть такой мирской фильм, давно когда это я смотрел. Люди вышли охотиться на динозавров, а инструктор им говорит: вы думаете, это вы будете охотиться на динозавров? Нет, это на вас будут динозавры охотиться. Ну что, двуногая жратва, пойдем? И вот люди в сансаре, они думают, что это они пришли вот здесь сверкнуть, что-то из себя показать. Ну, на худой конец получить что-то от сансары, удовольствия какие-то. Все это заблуждение, двуногая жратва сансары. Вот кто такие люди. Потому что кала махабхайрава все пожирает в сансаре. Огонь непостоянства все вжирает в сансаре. И в юности все полны амбиций, все так общаются. Вот так. Все знают, да? Каждый из себя представляет что-то. Особенно, если там человек живет в какой-то элитной атмосфере. Но проходит время, и внезапно он делает открытие, что я – это как топливо для сансары просто. Вокруг меня огромная энергия. Я не могу ничего противопоставить этой энергии. Я живу во времени, я живу в пространстве. И здесь великие могучие силы, и я живу не в самом из высших миров. И надо мной есть много законов, и я никто перед этими законами и ничто. И существует 4 уровня законов. Первый уровень закона – это физические законы. Законы физики, гравитации, времени, материи. Второй уровень законов – это законы развития биологических существ, более тонкие. Например, биохимия тела, эволюция, происхождение видов. И третий уровень закона, он связан с социальными процессами. История, социология, политология. То, что происходит в социуме, более сложно в обществе человеческих существ. И, наконец, четвертый уровень законов – это законы духовного мира. Душа и Бог, закон кармы, реинкарнация, смысл жизни, освобождение души, ее связанность. И живая душа постигает эти законы, поднимаясь от более грубых физических к самым тонким, к постижению трансцендентных законов. И Санатана Дхарма – это трансцендентные законы. Законы, обучающие душу самому высшему пониманию. Итак, Нарада говорит, что самое высшее понимание, вот эти самая суть этих трансцендентных законов проста, чтобы всегда и везде признавать верховенство Бога, делать абсолют номер один везде, номером один. Находить хридеям, сердце реальности, везде и всегда находить этот великий центр. И этот центр, он существует всегда. Например, вы думаете, но на самом деле нельзя делать мысли центром. Если вы делаете мысли центром, то вы сразу падаете на ментальную позицию, и ментальная позиция – это неадекватная позиция. Это неполноценная позиция. Вы уже в уязвимой позиции изначально. Рано или поздно эта уязвимость будет обнаружена. Какой бы ни был умный человек, на каких бы фундаментальных ментальных позициях он ни стоял, а он уязвим. Это все равно, что как стоять под стрелой. Знаете, есть надпись такая: «Не стой под стрелой». Если человек находится на ментальных позициях, рано или поздно само бытие покажет ему уязвимость его позиций. То есть его ментальные позиции полностью будут разрушены. Почему? Потому что единственная неуязвимая позиция – это пребывать в этом центре, хридая. Если вы, работая с мыслью, думая или пишете трактат, или просто мыслите сами, занимаете позицию центра мысли, источника мыслей, то вы находитесь в неуязвимой позиции. Какие бы мысли ни были, они будут меняться, приходить, уходить, но ваш центр никогда не меняется. Таким же образом чувства. Если вы находитесь в чувствах, вы в уязвимой позиции. Ну, когда-нибудь вы говорите, вот я разозлился, или меня обидели. На самом деле вы просто сами виноваты в этом. Вы заняли уязвимую позицию. Как в боевых искусствах говорят, ты подставился. То есть если вы сами в боевых искусствах вот так идете, говорите, бей меня, противник обязательно ударит. Но виноваты не противник, природа противника бить, а вы сами заняли уязвимую позицию. Таким же образом, когда мы строим отношения с сансарой, природа сансары – наносить удары. Это природа сансары. Но если мы стоим в неуязвимой позиции, сансара не сможет нам нанести удары. Это как к мудрецу Акашая. Смерть решила забрать мудреца Акашая. Но она даже не смогла к нему приблизиться, потому что он был объят защитным кругом из пламени. Она пошла жаловаться Ямараджи. Ямараджа сказал, а ты поглубже, найди карму этого мудреца. Она начала исследовать карму этого мудреца. Он был в самадхи. И она не нашла ничего из его кармы. И она, удивленная, пришла к Ямараджи. Ямараджа сказал, ты думаешь, что это человек, но это не человек. У него нет никакой кармы. Он подобен пространству. Он сжег всю свою карму. Он полностью свободен. Ты его не можешь убить. Он вечен и бесконечен. Это ты просто, это твоя иллюзия, что он существует. И вот мудрец Акашая, он занял неуязвимую позицию. Позицию за пределами чувств, за пределами ума. И что это за позиция? Это позиция хридеям, пребывание в сердце Вселенной, в сердце реальности. И Абсолют, Бог – это сердце реальности. Как только мы начинаем занимать такую позицию, мы перестаем быть уязвимыми. Сначала на уровне ума, потом позже на уровне тонкого тела, праны и, наконец, физического тела. Например, простого человека легко обидеть, легко заставить его рефлексировать, повергнуть депрессию, какое-то небольшое событие и все. Например, одна женщина в эпоху, когда Нарасимха, воплощение Вишну, уничтожил Хираньякашипу, вышла на берег реки и увидела Нарасимху, а в это время он просто появился. Он не за ней появился, он шел убить Хираньякашипу. Но она увидела, испугалась и упала замертво, разрыв сердца. И ее муж, его звали Девадат, то он проклял Нарасимху за это. И он сказал, Вишну, ты как бы доиграешься со своими воплощениями этими. Когда-нибудь и ты жену потеряешь. Он был очень раздосадован. И из-за этого еще трех проклятий Вишну. Пришлось ему родиться как Рама. И пришлось потерять Ситу. То есть Рама, вот эта вся история произошла из-за того, что было четыре проклятия. И одно из них из-за Девадатты, супруга которого покинула тело, испугавшись вида Нарасимхи. Но если мы пребываем в центре реальности, мы неуязвимы. Нас нельзя испугать, наш ум нельзя поколебать, нас нельзя изменить, на нас нельзя повлиять, заразить какими-то идеологиями, другими смыслами или ценностями. Сансара, майя, бессильна, она не имеет над нами власти, если мы находим этот центр. Например, что-либо происходит, мы делаем что-то, но в самом делании есть центр. И важно не делание, а вот этот центр, за пределами действия делающего. Это и есть абсолют. Или мы переживаем что-то, или мы испытываем мистический опыт, но даже мистический опыт не важен, а важен этот центр. Потому что если во время мистического опыта мы придаем ему значение, этот мистический опыт становится нашим хозяином, а мы, соответственно, зависимыми его. Он получает власть над нами. И тогда видите вы Духа, Дух имеет над вами власть. Видите Апсару, Апсара над вами имеет власть. Как Менака над Кашьяпой. Кашьяпа забыл этот центр, увидел Менаку, обрадовался. Через полгода, через год пришел в себя. А Менака выполнила задание Индры. Выполнила свою задачу, потому что Кашьяпа утратил этот центр. Если бы он его не утратил, никакая Менака над ним была, не была властна. Итак, чем бы мы ни занимались, если мы признаем верховенство Бога и находим этот центр в переживании вкуса, запаха, обоняния, осязания, в мыслительной деятельности, в мистическом опыте, в действиях, в любых планах, целях и мотивациях, мы занимаем неуязвимую позицию в служении. И наоборот, если мы забываем про этот центр, чем бы мы ни занимались, мы изначально занимаем уязвимую позицию. Рано или поздно майя покажет нам уязвимость нашей позиции. Например, Риши Яяти поднялся на небо благодаря заслугам. Накопил заслуг жить в Индралоке. И в Сваргалоке, в мире Индры, есть разные божественные существа, есть разные уровни. И самые высокие божественные существа обладают огромными силами, есть существа средние, чья праведность средняя, а есть существа низшие, чья праведность на низшем уровне. И от осуждения других, от критики, от зависти, заслуги существ на Индралоке уменьшаются. Но если он контролирует мысли, пребывает в определенном медитативном сознании, ничего плохого не думает, не зарождает негативных пхав, весь мир, райский мир Индралоки, перед ним как на ладони, он может наслаждаться этим миром. Длительное время. Но в конце концов он должен переродиться в мире смертных. И Риши Яяти однажды поднялся в этот мир. Благодаря своим заслугам, жертвоприношением. Но в его душе было некое самодовольство, высокомерие. И когда он встретился с Индрой, и Индра задал ему как бы вопрос, ну как, хорошо ли ты поживаешь здесь, то Яяти, возгордившись, ну так, пренебрежительно с ним общался. Индре это не понравилось. И он сказал, подумал, ну, наверное, Яяти рано еще быть в Сваргалоке, ему надо еще в мир смертных вернуться. Яяти снова упал. Ему пришлось звать всех своих родственников, чтобы они снова провели ягью, и снова он мог подняться. Почему Яяти упал? Потому что Яяти, несмотря на то, что он был великим садху, он был в двойственных концепциях, представлениях о том, что можно куда-то подняться, можно куда-то упасть. О том, что он есть душа, тонкое тело. Но когда вы пребываете в центре реальности, для вас нет подъемов или падений. Небеса и ады даже для вас перестают быть существенными. Вы везде будете в самадхи, в восторге, экстазе и в благословении божественного. Один святой медитировал, это получалось у него хорошо. И Индра послал к нему целую свиту с цветами, гирляндами, благовониями и апсарами. И они сказали, наш господин Индра приглашает тебя поселиться в Индралоке. Ты достаточно пожил в материальном мире, ты накопил много заслуг, ты праведная, достаточно святая душа, поэтому наш божественный мир к твоим услугам. И тот немного порасспрашивал про Индралоку, а потом сказал, ну передайте Индре мои поклоны, но я решил, что мне не нужна Индралока. Потому что я хочу быть только в Боге. И он продолжил свой тапос. И Индра, и его окружение все удивились. Потому что когда человек пребывает в центре реальности, для него другие миры не являются соблазном. Для него ничто не является соблазном. Для него ничто не является центром. И вот обычный человек, он всегда эксцентрик. В том смысле, что он пребывает вне подлинного центра. Вот единственный подлинный центр во Вселенной – это Бог, это Абсолют, это единственный центр. Все другие центры, вот чуть-чуть вы отклонились там, в ум ушли, там, в эго, в волю, в тело, в восприятие, там, в что-нибудь еще. Все, вы уже эксцентрик. Вы уже как бы потеряли эту божественную связь с этим центром. Уже чуть-чуть произошло смещение и как бы нарушение божественного закона. То есть вы уже находитесь в диссонансе с мирозданием. И вот святые, они пребывают в счастье и блаженстве именно потому, что они попали в этот центр и никогда не выпадают из него. У них никогда нет отмывки кармы, у них никогда нет страданий, иллюзий, заблуждений, сомнений. У них есть только Ананда, Брахмананда, Великая Ананда, от Ананды к еще большей Ананде. Почему у них всегда Ананда, всегда Самадхи, всегда радость, всегда реализация? Секрет прост. Никогда не покидать центр. Никогда. Ни на миг. Даже на секунду. Ни ради чего. То есть нет ни одной причины во Вселенной, чтобы этот центр покидать. Иногда человек материально обусловленный может думать, да, конечно, но у меня дети, у меня семья, у меня работа, у меня это, у меня это. Но покидание или не покидание центра – это не зависит от внешнего, это зависит от настроенности сознания. Гопи тоже имели семью и детей, а душа их была с Кришной. И любой свободный момент они раз и к Кришне. А днем они все хорошо делали, изображая себе преданных жен, чтобы мужья их не заподозрили. Но сердце их было все время с Кришной. И они стали махасидхами, стали богинями за счет того, что они постоянно находились в этом центре, отождествляя через самоотдачу Кришну с Абсолютом. Но Кришна и был проявлением Абсолюта. Итак, нет ни одной веской причины для того, чтобы нам не быть в этом центре. Только карма и заблуждение ума мешает нам. Ум считает, что я могу отклониться вот ради этого или ради этого. Могу не быть в центре, могу повременить немного. Потом возвращусь, а сейчас надо все оставить и покинуть этот центр. Очень интересная книжка. Вот сейчас прочитаю, а потом вернусь в этот центр. Или очень вкусный просад. Надо насладиться. Поем, потом вернусь. Или очень неотложное служение. Но это не подход святых. Подход святых другой. Подход святых такой. Сначала центр, а потом все остальное. Я никогда, ни за что его не покину. Это и есть обет духа саньяси. То есть саньяси может пожертвовать чем угодно, но не может пожертвовать Богом. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Это и есть. Анантам – это один из аспектов Абсолюта. Бесконечности.
Из трех истинных путей только путь Бхакти, преданной любви Господу, превосходит все остальные. Воистину, он превосходит все остальные. Хотя природа Бхакти, божественной любви, всегда одна и та же, она, тем не менее, проявляется в 11 различных формах.
Для нас в учении Лай-йоги Бхакти проявляется как самоотдача, пропатти, атманиведана. И она, атманиведана, самоотдача, превосходит путь самоосвобождения, потому что это более глубокая следующая стадия. Если на пути созерцания и самоосвобождения мы зарождаем внутренний центр, сакши, свидетельствование и наблюдателя, то на пути самоотдачи мы этого наблюдателя разворачиваем к Абсолюту и растворяем в Абсолюте. Поэтому она, естественно, превосходит. Есть много людей, которые всю жизнь застывают на уровне свидетеля, на уровне наблюдателя. И у них есть определенное понимание тонких процессов, процессов самоосвобождения мысли или отрешения от чувств, но у них нет реализации, у них есть некая ясность. Но блаженства и растворения сознания у них нет. Есть какие-то вещи, которые они не в состоянии растворить. И тогда они говорят: вот это я понимаю, но ничего поделать не могу. Потому что глубинные вещи, такие как время, пространство, законы физической вселенной, законы тонкого мира, наблюдатель не может растворить. Он не может с ними справиться. Карма прошлых воплощений, большой шлейф. Этот наблюдатель максимум что может? Он может только отделять от себя и не накапливать новую агами-карму. Но растворяющей силы сватантрия-шакти, джняна-шакти у него нет. Потому что эти силы изначально ему не принадлежат, они принадлежат Абсолюту. И он и не должен их растворять. Все эти вещи должен растворять Бог, Абсолют. Он должен растворять их силой своей освобождающей шакти, ануграхи. То есть у Абсолюта, у Бога есть специальная шакти для этого. Ануграха шакти, она растворяет и законы времени, пространства, астрального мира, кармы. Это не занятие наблюдателя. Вот один человек описывал такой опыт, что я вот наблюдаю, пребываю в состоянии осознанности, вот попал в мир голодных духов, и меня булками там кормят. Обычно в мире голодных духов все забирают, но его заслуга была такая, что его там насильно кормили. И он говорит: я наблюдаю, созерцаю, но ничего поделать не могу. Меня это пихает. То есть наблюдатель – это такое бессильное констатирующее сознание. И вайрагья может существовать в это время, но с энергиями он справиться не может. И в нем нет брахмананды, в нем нет творческой силы, как у брахмы. Поэтому этого наблюдателя мы отдаем Абсолюту. Мы говорим: теперь я под защитой Бога, под юрисдикцией Бога, и с этим всем справляется Бог, не я сам. И тогда все становится возможным.
Первое. Любовь к восхвалению Его божественных качеств. Второе. Любовь к Его прекрасной божественной форме. Третье. Любовь к обрядовому поклонению. Четвертое. Любовь к постоянному памятованию о Нем. Пятое. Любовь к служению Ему. Шестое. Любовь к Нему как к другу. Седьмое. Любовь к Нему как к ребенку. Восьмое. Любовь к Нему, сравнимая с любовью жены к мужу. Девятое. Любовь к Нему в духе полного предания себя Ему. Десятое. Любовь, связанная со стремлением полностью раствориться в Нем. Одиннадцатое. Любовь, которая выражает себя через душевную боль и муки при разлуке с Ним. Таково единодушное мнение таких авторитетных учителей Бхакти, как Кумара, Вьяса, Шука, Шандилья, Гарга, Вишну, Каундинья, Шеша, Удхава, Аруни, Бали, Хануман, Випхишана и многих других. Их никак не затрагивает критика со стороны мирских людей, которая не способна даже поколебать их убеждений.
Итак, в Бхакти-йоге есть определенные расы, вкусы преданности, особенно в вайшнавской традиции. Мы на них не делаем акцент, но они существуют во многих традициях Бхакти. И первая раса – шанта, это нейтральная. Вторая раса – дасья. Дасья означает «слуга», то есть Бог-господин, а Бхакта – слуга. Третья – сакхья, это дружеские отношения, как бы ближе с Богом, ну как с другом. Можно сказать, с Богом на «ты». Это был один святой шиваит, тамильской традиции. И он с Богом вот так, как с другом иногда. Иногда он даже выговаривал ему, ругал его там за что-нибудь. Это безумный святой мудрец. И однажды произошло так, что он что-то такое сделал, и он ослеп. Он за какое-то оскорбление. То есть он договорился, доигрался. И тогда он встал и начал выговаривать Богу. Он же его друг был. И он отругал Бога. И потом он прозрел. Затем есть отношение как вацалия, это отношение как родителя. Например, родители Кришны имели такие отношения. Родители Дататреи, Анасуя и Атри. И они очень любили Дататрею. И когда три богини не зашли и сказали, что вообще-то... И до того, как Дататрея воплотился, их детьми были три бога – Брахма, Вишну и Шива. Все знают эту историю. Они стали их детьми, потому что Анасуя их накормила своим молоком, сбрызнула водой, они превратились в детей. И они были как обычные дети в их семье. И Атри и Анасуя были очень рады, что это три ребенка. И они прожили у них некоторое время, так что они уже привыкли к ним, и когда три богини пришли, то они сказали, это на самом деле наши мужья, вы же не забывайте, что это не дети вообще, это не игрушки, это Брахма, Вишну и Шива сами, мы их должны забрать. И они очень были огорчены, потому что привязались. Это вацалья, родительские отношения. Наконец, есть мадхурья раса. Мадхурья – это супружество, то есть когда Абсолют рассматривается как любимый. Любимый именно в таком очень глубоком, интимном плане. Это похоже на некоторую христианскую литературу, христианского мистицизма, когда любовь доходит до очень глубокой точки кипения, как к любимому человеку. Это разные настроения, которые могут быть, они соответствуют разным склонностям. Шанта – это значит, у вас просто ровное такое состояние. Вы знаете, да, я есть, абсолют есть, и я в спокойном состоянии воспринимаю абсолютное. А мадхурия – это я поглощен Богом. Я поглощен Богом, как я влюблен в Него, я поглощен им, как любимым человеком. Я не мыслю ни секунды без Него. Вот как в миру есть люди влюбляются и сходят с ума по другому человеку, ревность впадают там. Постоянно проверяют, где была. Все время мысли о любимом человеке. Но это клеша. А здесь это поглощенность абсолютом. Все время, где Бог, как Бог, когда Бог. Постоянно, постоянно. Однажды, когда Вишну пришел в собрание богов, все ему поклонились в Сатьялоке и поприветствовали его. Но Кумара... Только один Кумара не поклонился, Санат Кумара. И Вишну сказал: «Санат Кумара, ты на самом деле невежественное существо, полное эгоизма. И твоя аскеза, тапасия и вот этот целибат, что ты взял, все Кумары ведь взяли целибат, отказались от вхождения в материальное творение. Это только на уме все, от эго идет, от твоей гордости». И Санат Кумара это очень задело. Он сказал: «Вишну, когда-нибудь за свои слова ты потеряешь свою жену». И это было вторым из четырех проклятий, которым Вишну подвергся. И это привело к рождению Рамы. То есть рождение Рамы и вся эта история с Рамаяной имеет причину. И эта причина – это четыре проклятия Вишну набрал. Но Вишну это делал сознательно, как Лилу. Вишну ведь ничего не делает согласно карме. Он развлекается, он играет. Он думает, людям нужны великие деяния, великие герои, людям нужны великие события, великие демоны, их противостояние, великий эпос, великое священное писание. А у самого-то Вишну нет никаких желаний, у него никаких материальных желаний нет. Ни желания воплощаться, ни желания не воплощаться. Это полностью святое чистое сознание. И он думает, как же создать карму, чтобы я родился? И тогда надо создать какие-то причины. Надо, чтобы эти причины изошли от других, потому что у меня у самого никаких нет желаний, ничего материального. И тогда создается лила, игра. И благодаря этой игре 4 проклятий было достаточно. То есть в соответствии с этим, то есть изошла какая-то сила, энергия. И в соответствии с этим уже Вишну подумал, да, эту карму надо растворить в виде лилы на земле. И тогда он создает аватара, санкальпу. Рама воплощается, начинается эпос Рамаяна. А 3 проклятие было порождено мудрецом Пхригу за то, что Вишну пытался соблазнить его жену. Но на Вишну это никак не повлияло. Вишну просто собирал причины. Он лилу создавал. Он собирал причину для того, чтобы воплощение произошло. На самом деле мотивация была благая. Но у богов, у божественных существ, и даже не у богов, у ситхов, их очень сложное сознание, очень сложно понять. Бывает внешний уровень тайный, внешний, внутренний, тайный и трансцендентный. И очень сложно понять мотивы действий того или иного существа, такого как Вишну, потому что Вишну не действует, он играет. Но играя, он создает непостижимые причины, которые дают благие следствия. То есть результатом всего этого была лила, Рамаяна, и в мире людей была восстановлена дхарма, и множество людей получили возможность достичь освобождения. Но за счет чего Вишну так может играть? За счет того, что он сам является этим центром. Он никогда не покидает этого центра, и он является сам этим центром, единым с Парабрахманом, так же, как Брахма, так же, как Шива и другие святые существа.
Тот, кто полагается на это благословение Нарады и имеет веру в эту проповедь любви, тот становится наделенным любовью к Богу и обретает таким образом свою возлюбленную цель – Всевышнего Господа и постигает Всевышнего Господа.
Oh.